Аркадий Гайдар. Тайна горы. Прощался с Верой Рэмер не как все. Он раскатисто звонко смеялся, несколько раз подходил к столику, наливал в рюмку коньяк, возбужденно опрокидывал ее в рот и повторял, улыбаясь: «Ну, смотри, чтобы никто и ничего, иначе мы можем сорваться». Оставалось 10 минут до того времени, когда за Рэммером должен был зайти его товарищ по экспедиции. Вера посмотрела на часы и улыбнулась. Не потому, что ей было слишком весело, а потому, что ее заражала бодрая уверенность Рэммера. И, накинув ему на шею петлей гибкие смуглые руки, она спросила напоследок: «Виктор, а что если Запольский опять?» Рэммер нервно сдернул ее руки и ответил не грубо, но резко: «Это твое дело. Я не вмешиваюсь, и не будем больше об этом говорить». Затрещал телефон. Вера взяла трубку. Звонили из редакции. Спрашивали, уехал Рэммер или нет. «Нет, сейчас уезжает». Она хотела передать трубку, но телефон быстро дал отбой. В коридоре послышался стук шагов, пришел товарищ Рэммера Федор Баратов. Он так же, как и Виктор, был одет в серые холщовые бриджи, в рубаху с широким раскинутым по плечам воротом и обут в высокие кожаные сапоги. «Алло», — вместо приветствия сказал Рэммер, — «можно ехать?» «Можно». Два вещевых мешка были захвачены в левые руки, две охотничьих винтовки в правые, и все втроем спустились вниз к машине. Был вечер. На Сибирской возле редакции кричал громкоговоритель: «Проект концессии на разработку золотых приисков в верховьях Вишеры!» Мимо проезжали машины с иностранцами, в большинстве янки. «И откуда их так много набралось?» — сказала Вера. «Рыщут и рыщут. Вчера на пароходе 20 человек приехало». Рэммер сел в машину последним. «Алло!» — крикнул он шоферу. «Дай ход!» Но прежде чем шофер успел нажать ногой педаль, к дому с треском подлетела мотоциклетка, и телеграфист, не соскакивая с сиденья, кинул Виктору телеграмму. Он распечатал, оттолкнул рукою дуло винтовки, и кривая усмешка перекосила его ровное лицо. «Стоп!» Не раскрывая дверцы, он легко перескочил через борт машины на мостовую, вбежал в дом и нажал кнопки телефона, автоматически соединяясь с редакцией. «Это вы?» «Я только что получил телеграмму о том, что Штольц проверил и подтверждает все. Он успел уже на 3 дня раньше. Я не особо доверяю Штольцу, но... Да, да, я имею на это основание и все-таки еду сам». Он вышел, на ходу поцеловал в щеку Веру и вскочил в машину. Шофер вовремя нажал рукой рычаг, отпуская тормоз, и машина, загудев, понеслась к пристани. Это было ровно в 9 часов вечера, 25 июня 1925 года. В 9:30 в тот же вечер с запада прилетел двухместный аэроплан, и бритый серый англичанин в костюме, немного помятом в дороге, подъехал к квартире Рэммера. Там он оставался не более 3 минут, ибо в ней никого не было, кроме уходящей домой Веры. И Вера слышала, как он сказал своему спутнику по-английски: «Джон, через час вы вылетите в Чердынь и передадите ему этот пакет». Ночь 25 июня 1925 года была замечательна и тем, что в самой большой гостинице города, в 14 номере, повесился человек, только что перед этим прописавшийся Сергеем Кошкиным, танцором-чечеточником, 52 лет от роду. В 4-м классе парохода «Красная звезда» было шумно и оживленно, но тесно до отказа. Никогда раньше пароходам Камы не приходилось перевозить такую разношерстную буйную публику. Слухи о больших изыскательных работах в горах, в верховьях Вишеры, заставили хлынуть туда 1000 человек из южных губерний СССР. Все те, кто околачивался раньше без дела в Одессе, Ростове, Новороссийске, собрав несложные манатки, быстро перебрасывались с юга через Пермь на север. Ходили слухи об открытых американцами сказочных богатствах, о находке самородков. И хотя точное месторождение этих залежей еще никому не было известно, хотя никто еще не видел ни одного человека, нашедшего самородок хотя бы в 2 грамма весом, однако все чувствовали, что раз американцы взялись, значит, что-то тут да есть. Позади огромных мешков с войлоком в укромном углу сидели 2 человека. Осторожно оглядываясь, один из них время от времени отворачивал борт рваного ватного пиджака и, не вынимая из кармана бутылки с дешевым коньяком «Экстра», наливал жестяную кружку, подставленную товарищем. Оба по очереди рывком опрокидывали коньяк в глотки, затем из другого кармана извлекалась тонкая ненарезанная чайная колбаса, от которой сразу отхватывалось зубами полчетверти. Рэмер, как и всякий журналист, был любопытен. Он спустился вниз и, усевшись на мешки, разговорился с одним вятским мужичком. «Куда, дядя, едешь?» — спросил он, угощая того папиросой.
«Куды?»
— добродушно ответил тот.
«Известно, куды все, туды и я».
«А зачем?» Мужичок удивленно посмотрел на него, потом ответил, закуривая.
«Да ведь как же! У нас хлеба каждый год плохие. Каждое лето мужики на отхожие промысла уходят. И я ходил раньше либо канавы рыть, либо по штукатурке. А тут такое дело вышло. Попер народ туды. Ну, думаю, да и я тоже. А вот счастье выйдет».
Потом, почему-то снижая голос, добавил, растягивая слова.
«Говорят, которым людям удача бывает, большущие куски находят. По хунту, а то и больше».
Рэмер улыбнулся, хотел ответить, но не сказал ничего, потому что из-за мешков услышал, как чей-то подвыпивший голос негромко, но резко сказал: «Я тебе говорю, что Штольц заплатит».
«Да не столько».
«Нет, столько».
«Да если твоего Штольца со штанами продать, откуда он возьмет столько?»
«Не знаю». Менее уверенно, но все же твердо ответил другой. И потом совсем тихо, так тихо, что Рэмер еле-еле услышал, добавил: «Не заплатит, так не видать ему ни одной бумажки». Рэмер весь насторожился, но больше разобрать ничего не смог. Он пошел к себе в каюту.
«Тебе радиограмма», —
сказал ему Баратов. Рэмер разорвал. Вера сообщала. Первое. Какой-то человек на аэроплане вылетел в Чердынь, чтобы передать тебе пакет. Второе. Из Киева сообщают, что ничего не известно. Первый пункт Рэмера озадачил. Второй вызвал складку на лбу. Вторым пунктом он был недоволен. «Алло», — сказал он, подавая Баратову депешу. «Что это за аэроплан?» Тот удивленно пожал плечами, не зная, что ответить. В это время в дверь каюты постучал матрос и сообщил, что Рэмера вызывают из Перми по беспроволочному телефону. Он подошел. Говорила Вера. Она сообщила, что 2 часа тому назад кто-то со стороны веранды вырезал стекло и, проникнув в комнату Рэмера, взломал ящики письменного стола. Сейчас работают у розыск. Вместо того, чтобы нахмуриться или взволноваться, Рэмер рассмеялся и ответил спокойно: «Верочка, не беспокойся. Ничего особенного там не было». Когда он отходил от аппарата, лицо его выражало сильнейшее удовольствие, и по губам прошла широкая веселая улыбка. Пожилой англичанин, пьющий у стойки буфета виски, удивленно посмотрел на странную, ничем не оправдываемую улыбку русского и протянул руку за следующей рюмкой. А Рэмер распахнул дверь каюты, бросился на койку и сказал Баратову: «Пока все очень хорошо. Ящики взломаны». И, быстро раздевшись, лег спокойно спать.